Друзья, товарищи, господа, всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life. Это стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает и как делает. И сегодня, кстати, по этой части опять будет довольно много. Объединяющая тема для обоих разговоров – это российские власти, дети и подрастающее поколение, хотя в каждой теме есть свои аспекты. Сначала с ведущей подкаста «Привет, ты иноагент», с журналисткой Олей Чираковой мы поговорим о политическом портрете Владимира Мединского, который вышел в издании «Важные истории» там, с большим количеством соавторов. И прямо в этот момент Владимир Мединский ведет переговоры с Украиной, которые, наверное, скорее всего, как всегда, к сожалению, ничем не закончатся. А в этом политическом портрете есть ответ на главный вопрос, почему вдруг он стал главным переговорщиком Кремля и вообще кто он для Владимира Путина. Потому что, мне кажется, многие, когда его назначили, воспринимали Мединского как что это какой-то полусумасшедший историк. А нет, оказывается, человек с большими связями и вообще чуть ли не главный идеолог Кремля. И в этой части, в том числе, будем говорить с Олей о том, как она делает этот материал, потому что ей была посвящена целая статья в «Комсомольской правде». Вот прям удостоилась. А потом с Татьяной Шуркевич, журналисткой-расследовательницей, которая для «Инсайдера» вместе с Ромой Доброхотовым и Христо Грозиевым сделала расследование о том, как школьников задействуют для производства дронов и другого вооружения, даже не производства, а скорее разработки дронов под видом разных технических конкурсов. И там именно журналистский аспект, который нам будет очень интересен, это звонки под прикрытием undercover, когда журналист не представляется журналистом, и в том числе она дозвонилась до замминистра образования Российской Федерации. Я, честно говоря, такого уровня undercover, ну, наверное, только вот Навальный, да, своему отравителю звонил. В общем, о том, как, почему, действительно или иначе было не добыть информацию, с Таней потом поговорим. Вопросы гостям мне можно задавать в телеграм-канале Захаров. Там есть пост со ссылкой на стрим, либо в чате этого стрима на YouTube. Если вы уже заранее уверены, что вам стрим понравится, ну, поставьте, пожалуйста, лайк или уже в конце определитесь. И также в конце, помимо какой-то рекомендации на материал, который стоит, мне кажется, внимание обратить, и он будет связан с тем, что будем сегодня обсуждать. И я еще, наверное, прокомментирую историю с уголовным делом вокруг издания «База», про сливы, про персики, нет, про разные криминальные сливы, и действительно теперь больше не будет ментовских сливов в журналистике. Выскажу свое такое вот мнение, как всегда по традиции, беру микрофон в свои руки в самом конце. На самом деле, Владимир Мединский, вот лично я его, правда, воспринимал больше как какого-то клоуна, да, клоуна, который много важно говорит для Кремля и вообще нарративно совпадает, но мне не казалось он человеком влиятельным. А вот политический профайл Мединского, который вышел в «Важных историях», и его основной автор — это Оля Чуракова, лично мое представление об этом персонаже перевернул. В общем, о Мединском и о том, как этот материал делался, я с Олей сейчас и поговорю. Оль, привет!
Привет, Андрей, привет, зрители, слушатели.
Вот я назвал клоуном его, хотя, честно говоря, планировал, знаешь, сдерживаться, так сказать, по-журналистски, а уже и полусумасшедший, и клоун. Астрагируемся. Нейтральный
считаешь,
вопрос.
Считаешь, что ты процитировал слова источника буквально из начала текста, поэтому все нормально.
А, видимо, знаешь, запало в голове. Но такой нейтральный вопрос. Почему Мединский? Почему ты с коллегами решил сделать его политический портрет?
Слушай, честно говоря, не было идеи какой-то за этим давней или даже какой-то глубокой. У нас просто оказался в распоряжении, как это часто бывает у журналистов, оказался документ заседания как раз комиссии, про который мы пишем в самом конце, где выясняется, что вот у Мединского сейчас задача вообще следить за нарративом и контролировать исторический нарратив на постсоветском пространстве, пытаться и там переписать историю не только в России. И, собственно, нам это показалось интересной зацепкой. А еще тот факт, что возобновились переговоры, и буквально сегодня новости, да, что будет очередной раунд, нам показалось важным уделить внимание его фигуре и, так сказать, сделать ревизию, потому что тексты про него были, был огромный профайл про него «Медузы» классный, ну, это был, по-моему, 15 или 16 год, и профайл этот выходил под соусом того, что вот он в Министерстве культуры стал контролировать все возможные ему отрасли. Вот. А мы решили посмотреть на него уже почти 10 лет спустя и, так сказать, вообще оценить, что сделано, и стал ли он более влиятельным с тех пор. Мне кажется, что получилось неплохо. Но, во всяком случае, интересно.
Я выписал несколько прилагательных, которые вы его хоть характеризуете, и которые связаны с его биографией. Вот, наверное, первое — это человек, ну, окей, можно сказать, циничный. То есть человек, который в 90-е занимался черным пиаром и честно признается, что занимался созданием фейков. Можешь рассказать подробнее про это? И вот и действительно он честно признается. Я создавал фейки. И зачем?
Да, мне пришлось пересмотреть кучу его интервью, очень увлекательных, разной степени занудности. Вот, например, не Познера даже пришлось посмотреть с ним. И вот в одном из интервью он давал интервью священнику, и я вообще обнаружила какие-то факты, которые даже нигде не были написаны. Он буквально священнику рассказывает, ну так, очень вскользь, что он вообще чуть ли не разведчиком был, но вот не срослось, не получилось, и что-то там такое, и это нигде не упоминается дальше. И вот в таком же каком-то интервью, то ли у священника, то ли у Познера, он, по-моему, у священника, он говорит про то, что он занимался фейками, и так спокойно это рассказывает. Для меня это в очередной раз какой-то пример действительно циничности, но уж если ты таким занимался, а теперь ты такая публичная фигура, но, видимо, настолько все равно человеку на то, что о нем подумают и скажут. Вообще все, что он говорит с поразительной какой-то поразительным спокойствием, безразличием, я бы даже сказала. То есть, знаешь, его очень тяжело увидеть, у него какие-то вообще хоть эмоции в этих интервью. И это меня тоже поразило. Да.
А поняла ли ты, как он, вот этот черный пиарщик, который создал фейки, там, я в этом признается, попал в путинскую обойму? Чем он так привлек Путина? Явно не своим цинизмом, хотя фиг знает.
Мне кажется, что он человек какой-то безумной энергии, ну, то есть это, может быть, сейчас звучит как похвала, но если посмотреть ретроспективно на все, что он сумел сделать, будучи министром культуры, там, кстати, есть и положительные вещи тоже. Он реформировал музейную систему, поснимал, правда, всех с должностей, понаставлял везде своих людей, но в целом было сделано что-то даже неплохое. Это вот по словам источников, мне сейчас сложно оценить это самой. Но вот это вот количество энергии и количество инициативы, мне на это указывало много людей, с которыми я пообщалась. Мне кажется, они прям выделяли, что вот есть такие серые бюрократы, исполнители, которые не берут инициативу, боятся что-то предлагать. И вот это как будто бы совсем не про него. Вот знаешь, у меня сложилось ощущение, что он всегда знал, что надо делать, что вот какой нарратив цепляться, вот с этой историей даже. Я помню, что большая часть моей карьеры как политической журналистки, она прошла, собственно, при администрации Сергея Кириенко. И эта администрация, так скажем, не любила его, очень долго пыталась с его с поста министра культуры как-то сместить, заменить, в общем, высказывала свое неудовольствие его работой, выступала даже в каких-то моментах посредником, когда были конфликты в отрасли. Ну, в общем, у них постоянно были какие-то перепалки, назовем это так. И я все время слышала вот это вот предвзятельное, знаешь, к нему какое-то отношение. И надо понимать, что это одна только часть администрации. Понятно, что там очень много игроков, но все равно. А вот сейчас я разговаривала с людьми и поняла, что что-то поменялось просто даже в отношении, как бы в тональности появилось какое-то, вот знаешь, такое... А вот он знал, а вот посмотрите, как человек-то, как удобно-то, а? Вот тут вот, откуда он знал, а? Вот куда надо-то плыть? Это было забавно, мне кажется, следить. Я не знаю, сумела я отразить это в тексте или нет, но это определенно прослеживалось, что такой конъюнктурщик, очень деятельный, очень такой знающий, как сделать карьеру, видимо, очень удобный.
Я как раз такой вопрос. Его взгляд на историю, вот эта вот фраза, как там, Россия готова воевать вечно, там, про шведскую войну. Его взгляд на историю, это путинский взгляд? Ну, то есть, как, что, как ты понимаешь? И это, в этом их взгляд совпадает? Или, или в чем-то еще?
Мне кажется, это какой-то дуэт взгляда на историю, если честно, потому что, ну, сложно так залезть им обоим в голову, но такое ощущение, что вот он, ну, есть определенно, скажем так, были, мы про это, по-моему, не написали в тексте, но нам говорили, что вот он напишет и речи, и принимает участие, там, среди его друзей были спичрайтеры и какие-то части... прям его слов условно появлялись в словах Путина. Это, я думаю, безусловно, какой-то успешный дуэт. У Мединского какой-то совершенно свой вот подход, что он считает правдой, то и история. И мне кажется, он этим последние 10 лет и занимается, и это, видимо, очень подходит Путину. Я думаю, что они... явно на этой почве друг друга полюбили. Еще очень забавно, что один из наших соавторов заметил, что Мединский очень плотно начал дружить с Нарышкиным. И это, мы как-то на это не обращали внимания, но действительно у них много каких-то совместных фотографий, они куда-то все время ходят, открывают памятники. И нет какого-то этого, знаешь, объяснения. Ну, ты спрашиваешь людей, а что у них, какие-то там, я не знаю, бизнес или что, что происходит. Да нет, мне кажется, они просто оба любят историю. Вот они на этой почве вот так вот и сошлись. Мне кажется, что и с Путиным то же самое. Вот они, наверное, любят историю, как они себе это представляют.
Там же еще вы пишете, я этого совершенно не знал, что он близок к Тихоновой, да, и к Михалкову. Люди довольно влиятельные, люди, которые тоже на уши Путину вполне себе могут сесть.
Да, ну про Михалкова это, знаешь, такое вообще какое-то старое убеждение, вот... чем плохо быть политическим корреспондентом, иногда тебе кажется, что вот какую-то там сплетню или какую-то вещь вот все знают про этого человека, что вот он, значит, близок к Михалкову. Действительно, там, ну сколько они совместно мелькали и вообще сколько он сделал, сколько он дал денег, собственно, на фильмы Михалкова, сколько помощи было выделено, как они трогательно, нежно созваниваются. Можно, опять же, в интервью там у Познера посмотреть, как он нахваливает «Утомленные солнцем 2». Просто вот, несмотря на то, что с исторической точки зрения он не согласен с, собственно, с режиссерским видением, но все равно это вот такое гениальное произведение, которое так на него повлияло. Ну и, собственно, когда он еще был министром культуры, и когда очень было все время слухов, знаешь, как только менялось правительство, что вот там Мединского уберут, но все время фигурировал Михалков как человек, который не даст этого сделать, как вот человек, который отвечает у Путина за культуру, и что вот Мединский — это его человек, это его персонаж. Я, мне кажется, когда готовила этот текст впервые, услышала какую-то историю про его назначение, за что мне потом прилетело от всех. Все сказали, пришли политологи, сказали, что все, мы не так написали, все переврали. Но про Тихонову, мне кажется, что это тоже такая фигурирующая сплетня, что вот у нее есть свой кружок, что она собирает людей вокруг себя. При этом мы не стали как-то это выделять и подсвечивать, потому что мне показалось, что просто недостаточно каких-то подтверждений и доказательств. Я пошла к другим людям спрашивать, они говорят, ну что-то происходит, но ты знаешь, как это, как бы мы тебе не можем ничего вот подтвердить прям точно, что вот в таком вот виде. И поэтому мы написали очень так осторожно. Я думаю, что движение в этой стране идеологической точно есть какие-то, ну, во всяком случае, у нас есть подтверждение в лице этих документов, в лице этой комиссии и, собственно, того, чем он в последнее время занимается. Вот вам, пожалуйста, учебники, вот вам, пожалуйста, памятники, какое-то безумное количество. Явно идеологическая работа ведется.
А расскажи как раз про учебники и про комиссию, это ты упомянула. И вдогонку сюда многие коллеги, делая новость по, да, этому фичеру, у них такое, ты видела, да, что Мединский стал главным идеологом. Соответственно, вот расскажи про эту комиссию, что она касается школьного образования, да, перевоспитания детей. И согласна ли ты с такой трактовкой, что он теперь главный идеолог Кремля?
Ох, я прям чувствую, как же не понравились эти заголовки другим идеологам в Кремле. Я, наверное, не согласна, потому что мы знаем очень мало о том, что происходит, честно говоря, внутри. И до нас доливается какая-то часть, но про это можно, наверное, подробнее потом поговорить. Да-да. Но я бы так уберусь утверждать ни про что, что вот он только главный, а другие все отправлены в отставку. Мне кажется, Путин традиционно пользуется многими головами. Он определенно имеет влияние, он, значит, принимал участие, ну, по словам, опять же, некоторых источников, в написании указа о традиционных ценностях, потом от этого указа пошли разговоры о важном, пошли методички в школе. Мне кажется, большая часть того, что сейчас делается в образовании, собственно, связана с его каким-то представлением о том, как правильно, как нет. Так что, наверное, я бы тут была бы осторожнее, он определенно имеет влияние, определенно это огромное влияние, вот, например, про учебники, да, мы пытались посчитать, сколько денег он мог заработать на этом всем, но это невозможно сделать, потому что все эти агентские комиссии не раскрываются, ну, то есть ты, как бы, вот он один из авторов, там еще группа авторов, еще там 20 человек пишут как литературные рабы, значит, этот учебник. Он продается везде, он стоит каких-то безумных денег. Даже онлайн-версия, по-моему, стоит 500 или 600 рублей в России, что как-то, ну, совсем недешево, мне кажется, для школьников в регионах. Сколько он заработал на этом, непонятно. Никто никогда в жизни, наверное, не узнает. Ну вот.
Комиссия, да, про комиссию по учебникам.
Да, но тут совсем, мне кажется, интересная задача, ну, то есть явно, что вот они собираются, у них там, значит, уважаемые люди, там, представители разведчики, разведчиков сидят на этой комиссии, на этом заседании, значит, они думают, как бы там переформулировать образ Колчака, в том числе из утекших бумаг, как раз там был один из пунктов такой, и как, значит, нам повлиять на историю в, ну, странах типа Турции, там, Казахстана и других каких-то вот, ну, наших соседей. Я не очень понимаю, как это вообще возможно. Ну, там была тема с тем, что давайте открывать памятники у них, и, может быть, я не знаю, может быть, они будут лекторов каких-то своих привозить в эти страны. Но люди же не дураки, интернет существует, и отношения с соседями у нас сейчас не самые прекрасный. То есть это какая-то совсем, мне кажется, задача запредельного уровня перед ним будет стоять.
Ты уже упомянула про так, что осторожно говоришь, и потому что картины неполные, да, источники, все сложнее и сложнее с ними разговаривать. Давай, наверное, начнем с прекрасной, в кавычках, истории, как ты стала героиней «Комсомольской правды», а потом вообще поговорим про разговоры сейчас с источниками. Про тебя вышла статья. Значит, ну, про тебя. Ну, там, твоя заметка, твое сообщение, да, можем, вот. Как ты стала героиней «Комсомольской правды»?
Ну, как обычные журналисты, значит, оставляешь пул людей, с которыми было бы неплохо поговорить перед тем, как ты приступаешь, значит, к написанию заметки. Вот составляю я пул людей такой, там вот по классике есть друзья, есть враги, вот, значит, я беру человека из колонки «враги», наверное, я не буду его раскрывать, потому что очевидно, что человек ужасно боится, раз даже «Комсомольскую правду» пошел. Но вот про человека мне все говорят, иди с ним поговори, у них был такой старый конфликт, это человек из киноиндустрии, наверняка как бы он тебе что-нибудь, ну, расскажет, вот такой хороший, вот это все. Я каждому собеседнику, с которым я не знакома лично и которому я не могу позвонить, я пишу сообщения, но эти сообщения, они всегда, ну, уникальные, то есть я не штампую их, и поэтому было очень легко понять, кто меня слил, потому что буквально на следующий же день я вижу выдержки из этого сообщения в этой заметке «Комсомольской правды». Человек мне, ну, не ответил, ничего не сказал, просто, вот, ну, просто сразу пошел, как такой, ну, «комсомольц» — это плохое слово, но как вот верный, значит, партиец донести, что иноагенты готовят поклёб на Мединского. Было и обидно, и смешно. Мне кажется, что я даже не сдержалась, написала ему, пошла какое-то обидное сообщение, типа, ну что же вы, ну, «Комсомольская правда» нельзя было в каком-нибудь, ну, там, не знаю, на телевидении можно было бы, наверное, тоже. Какой-то ресурс маленький у вас, вот что-то я такое написала. Вот. Но в целом Я редко пишу сейчас что-то про политиков. Я вообще раньше писала исключительно политические расследования и заметки. Простите, пожалуйста, у меня тут
источник.
Падает сообщение. Да, и раньше моя работа, собственно, заключалась, собственно, в разговорах с источниками, и ты занимаешься этим 10 лет, ты ходишь каждый день в Госдуму, потом пишешь всякие заметки про то, что, значит, вот меняется закон, готовятся поправки, каждый день от тебя требуют какой-то эксклюзив, вот так вот ты потихоньку зарабатываешь эту репутацию. Но сейчас это все потеряло смысл, потому что, ну, с признанием меня иноагента, собственно, с отъездом из России, ну, процентов 80, да, если у меня там было, допустим, 100 раньше, сейчас процентов 80 просто не хотят говорить, не отвечают на сообщения. С одним я созвонилась, он мне сказал, ну, я не хочу сесть, ты, конечно, классная, и вот удачи, и успехов, но извини, нет. Вот, и это было не один раз. Хорошо, когда мне приятно, когда они отвечают, а когда просто тебя блокируют или сливают, конечно, ощущение не самое приятное. Думаешь, ну на что я потратила вообще 10 лет своей жизни, зачем я этим занималась, и что с этим сейчас самое главное делать? Вот, потому что российская политика — тема очень токсичная, и что бы ты сейчас про нее не написал, все всем не нравится, все всем плохо. Ты видишь, какое количество таких заметок выходит в независимых СМИ, мне кажется, очень мало. Ну, то есть если раньше корреспондент «Медузы» Андрей Перцев, например, много писал, сейчас мало пишет. Последняя статья, я буквально вчера читала на тему, как поменялся стиль у российских политиков. Вот. Но это говорящее, собственно, наблюдение, к сожалению. Работать очень тяжело.
Но есть, кстати, еще обратная сторона вопроса. Насколько они владеют эти самые источники информации? То есть насколько они сами реально понимают, что происходит? Или максимум их уровень экспертизы — это поделиться своими собственными ощущениями, которые отличаются от твоих только тем, что они находятся в Москве и, значит, приходят на совещание в АП, но где все равно ничего личного не говорят. Как ты думаешь, насколько они... Вот я к чему говорю, потому что ведь внутри тоже ничего не выходит. Ну, какие последние были такие политические эксклюзивы РБК, ведомостей?
Ой, я прям открыла сейчас перед созвоном с тобой, значит, полосу «Коммерсанта» и «Ведомостей», почитать, что вообще происходит. Мне прям плохо стало, знаешь, значит, заметка в «Ведомостях». Список «Единой России» в 2026 году разделит на большее количество групп. Для единороссов выгодна такая структура. Это я читаю в своей родной газете «Ведомости», где я проработала почти 5 лет, и сама, в общем-то, такие заметки тоже раньше писала, и они казались важными, потому что казалось, что есть какая-то политическая игра, и что это действительно может быть кому-то интересно. Сейчас ты просто открываешь и думаешь, боже, зачем? Кому это вообще упало? Ну, почему мы должны это знать? Но вопрос про то, сколько знают источники, мне кажется, что, ну, что у «Ведомостей», что у «Коммерсанта», там сидят прекрасные корреспонденты, у которых есть доступ к Володину, к Кириенко, к совещаниям в АП, к людям, которые ходят на эти совещания. Просто эти заметки не выходят. Я не знаю, что они им говорят. Сложно представить и смоделировать все эти разговоры. Ну вот, например, на «Ведомостях» на сегодняшней полосе довольно любопытная заметка про то, что, значит, застрял в Госдуме законопроект про гражданских жен военнослужащих. И там какой-то внутренний конфликт, потому что, значит, одни за традиционные ценности, а другие нет. И вот, значит, а жены-то военнослужащих и гражданские, им тоже кушать хочется, и как-то, в общем, там у них какая-то идет грызня. Я подумала, ага, любопытно. Наверное, вот что-то такое выливается все-таки куда-то, но в очень ограниченном количестве. Что знают источники? Ну, у них своя картина мира сформирована исключительно из этих людей. Они же ничего не делают, они постоянно торчат на Старой площади, ходят в кофеманию, встречаются с губернаторами. И, кстати, многие из них ездят по регионам достаточно много, потому что там бесконечные эти выборы, иллюзия выборов, будем честны, где тебе нужно присутствовать, тебе нужно приезжать, тебе нужно фальсифицировать. Ты, собственно, видишь много. Иногда это очень какие-то, ну, такие четкие достаточно наблюдения. Я люблю про это с ними разговаривать, если у меня доводится случай. Ну вот что происходит у Путина в голове, вот у этой вот, знаешь, там, великолепной восьмерки, которая сидит с закрытыми дверями, мне кажется, что это сейчас на никто. Ну, никто не может нам сейчас корректно донести, просто потому что вот так устроена власть, все, во что мы можем играться сейчас, это в какие-то интерпретации и аналитику. Интерпретация каких-то знаков. У него там большой стол теперь. Вот давайте все пообсуждаем, что стол стал больше. Или что там какая-то ручка, или зеленая папка. Вот хороший пример, там раньше были эти зеленые папки. Ой, все, чьи-то головы полетели. Это изъяны реальности, в которой мы существуем, где нет нормальной политической конкуренции. И, соответственно, нет нормальной политической журналистики.
То я здесь вдогонку последний вопрос уточню, но при этом в западных медиа Bloomberg, Reuters, Financial Times периодически выходят, но буквально заметки в стиле источники рассказали, что о голове у Путина. То есть они выходят ни в российских независимых медиа, ни внутри. Да, такой вот, это что такое? Это как бы сознательно там, значит, сидит Сергей Владимирович, так, нам нужно послать сигнал. И дальше вот отряжается там такой товарищ, который сигнал посылает. Почему? Что за, значит, колониализм? Со своими не общаются, а с импортными журналистами общаются?
Не знаю, честно говоря, у меня очень конспирологическая теория на этот счет. Мне кажется, что это спецслужбы и западные сливают, им это ужасно звучит, но у меня другого объяснения нет, потому что, ну, я знаю, что, ну, какой, как бы, ну, я знаю этих людей, я их видела, ну, какой корреспондент Нью-Йорк Таймс, какой корреспондент Bloomberg сейчас, который сидит где-нибудь в Лондоне, Кириенко с ним не поговорит, ну, это какие-то другие источники, какие-то другие ресурсы. Судя по всему, знаешь, если вспомнить ситуацию с войной, которую все западные источники информации достаточно четко предсказали, им верить можно, значит, там кто-то сидит, кому это надо, кому можно доверять. Я с большим уважением к этому отношусь. Это тоже работа, выстроить с человеком из спецслужбы отношения. Мне кажется, это надо читать. Если у нас есть только такой доступ к информации, что делать?
Ну да. Друзья, во-первых, я советую вам заметку про Мединского почитать внимательно, что за фейки он там создал и прочее. Там мы прям много вкусных деталей. Во-вторых, подкаст «Привет, тайный агент», он совершенно не про политическую журналистику, он про нашу жизнь. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, слушайте, когда будет свежий сезон, и мы с Олей или с Соней поговорим, я надеюсь, когда он будет. Вот. И спасибо большое тебе, Оля, и за рассказ про Мединского, и вообще про эту отраслевую часть. Мне кажется, многие не понимают, как это устроено, так что спасибо тебе за этот ликбез.
Спасибо большое за разговор, Андрей, спасибо. Пока.
Пока. Ну, мы в разговоре с Олей чуть-чуть затронули вопрос того, что Мединский в своей бурной деятельности еще и отвечает за, скажем так, перевоспитание детей, за учебники истории. Но и вообще на прослушке часто говорим, что происходит в российских школах. Андрей Затирко из агентства был у меня в гостях. Но в «Инсайдере» вышло расследование нескольких авторов: Татьяна Шуркевич, Христа Грозева, Рома Доброхотова, прям звездный состав, о том, как под видом научно-технических конкурсов, в которых участвуют старшеклассники, на самом деле происходит, с одной стороны, разработка вооружения для армии, которое используется российской армией, и одновременно на фронте, и одновременно ищут талантливых школьников для того, чтобы работать в разных оборонных предприятиях. И Татьяна Шуркевич, будем говорить не только о материале, но и о том, как она добывала информацию. Там есть прям, мне кажется, очень важная составляющая, в том числе касающаяся звонков под прикрытием. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Вам спасибо большое за материал. Давайте начнем с фактической части, а потом как раз перейдем к тому, как вы все это делали. Расскажите, то есть все само расследование строится вокруг некого конкурса под названием, платформы под названием «Берлога». Очень странное название. Расскажите, что это такое, чем это самое «Берлога» занимается?
Да, на самом деле «Берлога» Довольно странная платформа. Это первое, о чем я подумала, когда я вообще ее увидела. Но я скажу сразу, что я пришла ко всему, к чему я пришла, не из-за берлоги, а из-за конкурса «Большие вызовы». И потом я каким-то чудесным образом вышла на берлогу. Ну, пожалуй, тогда начну с нее. Киберфизическая платформа «Берлога», как ее называют организаторы, это платформа, на которой есть несколько игр. Там школьники могут учиться пилотированию дронами, потом они могут их программировать. И все это происходит в такой какой-то очень милой, увлекательной манере. В играх существуют кибермедведи, и этим кибермедведям нужно защищать энергомет. И все это происходит на какой-то вымышленной планете, которая при этом напоминает Россию, как указывали сами организаторы. И все бы ничего, но, конечно, вызывает вопрос вообще, в принципе, почему люди, которые причастны к российскому государству, ну, подумали об этом, как бы, что случилось, называется. Но да, случилось многое. Оказывается, что дети, которые с 7 лет могут учиться на этой платформе всему, что связано с дронами, затем должны переходить к реальным технологическим кружкам и к реальным технологическим конкурсам. Именно здесь случается все, о чем я написала. Именно на этих конкурсах происходит какая-то дичь. Детям дают задания компании, которые находятся под санкциями или имеют прямые связи с Минобороны. Задания, которые они дают, действительно мега-мега странные. Первое, что пришло мне в голову, когда я их увидела, я сразу подумала о военном назначении. И мне показалось, что для описания этих конкурсов, а они как бы подаются как гражданские, использованы достаточно странные формулировки. И, как оказалось, да, я была права, это просто задачи двойного назначения, которые просили вуалировать под гражданское применение. Но я, пожалуй, здесь остановлюсь, задавай вопросы, чтобы я смогла уточнять.
Да, мы сейчас в прямом эфире перейдем на «ты», да?
Давай на «ты».
Ага, отлично. Да, как раз мы можем показать, там есть несколько примеров этих проектов, больших вызовов. Вот какие самые, прям, на твой взгляд, да, прям видно, что это оборонная задача у этих проектов?
Их было достаточно много. Я бы сказала, что в космическом направлении и в направлении про дроны там просто большинство задач явно двойного назначения. Вот, да, вы показываете задание повышения точности интегрированных навигационных систем БПЛА. У меня в тексте я делала ссылку на как раз это задание на защиту детей, когда они его защищали, этот свой проект, и они как бы представили работающую систему. То есть там на самой защите к ним были вопросы взрослых, и, честно говоря, для меня это звучало довольно странно, потому что эти взрослые задавали вопросы, ну, я не знаю, как будто эти дети уже работают на каких-то предприятиях, и они просто их начинают давить, а вот как вот это здесь, а вот почему это будет работать, и как бы это окей, наверное, когда это люди какого-то старшего возраста, но когда вы говорите с детьми, которым 14 лет, почему вы так заинтересованы, чтобы вот это вот работало? Но если вы собираетесь просто развить их навыки, ну, наверное, как бы нужно похвалить ребят за то, что это, в принципе, хоть как-то работает. И да, вот дальше было задание про концепцию сверхтяжелой ракеты-носителя. Для меня вообще это оказалось непонятным, зачем это давать детям. Но да, вы можете видеть вот партнеров «Алмаз Антей». Это ребята, которые создают ракеты, которые постоянно обстреливают Украину. Как бы совпадение? Не думаю. И таких задач, да, было достаточно много. Это всего лишь один конкурс с финалистами, которого мне удалось поговорить. Но, да, еще есть несколько остальных конкурсов, но, пожалуй, я об этом попозже расскажу.
Да, вот вопрос. Вот проходит конкурс, вот они разрабатывают, да? То есть какого-то возраста дети, насколько серьезные разработки, и куда дальше идут там и сами разработки, что происходит с ребятами. Ну, то есть здесь как раз важно вот проверить, что действительно это серьезно для заказчиков, да, что это не какая-то игровая форма. Опять же, ну, умеет «Алмаз Антей» занимается ракетами, вот они заказали ракетами. То есть есть ли здесь со стороны этих самых заказчиков вот этот самый умысел и понимание, что это двойное назначение, и это не игровое какое-то назначение, просто мы вот, да, ребят так обучим, а это прям конкретные практические цели есть у этих заказчиков?
На самом деле, да. Ребята рассказывали мне, что я думала на самом деле, что после конкурса, возможно, все заканчивается. Но нет, ребята рассказали мне, что контакты с компаниями даже после вот конкурса у них остаются. Это самое главное. Если, во-первых, компании могут разработки, которые создали дети, они могут их как-то по-белорусски досконаливать, не могу перейти на русский, совершенствовать, доводить до какого-то идеала и пускать в разработку. То есть все разработки, которые делают дети, остаются с компаниями, которые дают задания. Кроме этого, после работы на больших вызовах, после этого участия, многие дети получают приглашение такого целевого обучения. Это значит, что после этого обучения они пойдут работать в эти компании. Ну и кроме этого, это то, что не распространяют, например, компания GeoScan, насколько я понимаю, вот крупнейший разработчик, вообще производитель дронов в России, они просили детей помочь им разработать какие-то узлы, и об этом мне сказали несколько человек, но об этом тоже просят не распространяться. Ну и помимо этого, наверное, такое главное подтверждение, что все все понимают, эти подтверждения являются то, что детям запрещают говорить перед самими конкурсами, детям запрещают говорить, что это задачи двойного назначения. То есть когда организаторы видят, что дети обосновали свои задачи как... вот можно применять на войне, армия может применять, им просто говорят, да, это переписать, придумать гражданскую формулировку, просто потому что все знают, что для чего эти вещи будут использоваться, но дети не должны это упоминать, и, как мне объяснили школьники, это связано с тем, что в жюри есть люди с разными взглядами, и были какие-то ситуации, когда жюри о чем-то говорили, что как бы им может не нравиться, что дети разрабатывают что-то для войны. Как я потом узнала, потому что я поговорила с ним, с сотрудником GeoScan'а, тоже под прикрытием, вот он, например, ему вообще не нравилось то, что это происходит, и он говорил, что детей не нужно их приучать к смерти, не нужно как бы создавать вот эту видимость, что дроны — это только об этом, для этого есть другие конкурсы, нужно им показывать, что дроны можно использовать вот в таких мирных вещах. Поэтому, да, это подтверждается, не все поддерживают эту инициативу, но она определенно об этом. И да, сотрудник GeoScan'а, который является методистом на этих конкурсах, он также рассказал мне, он сам подтвердил, что в прошлом году был дрон, который дети делали специально для СВО. И он также сказал, что знает, что дети создают свои стартапы. Но да, это уже отдельная глава. И да, и сами ребята абсолютно... еще я тебе скажу, что еще момент, почему они это делают, почему они скрывают эти задачи. Причина в том, что родители могут воспринять это негативно. Об этом мне тоже рассказал тот самый сотрудник GeoScan'а.
GeoScan'а — это разработчик, один из разработчиков, да?
Да, разработчик, и они как бы прямые партнеры больших вызовов, они прям очень круто с ними работают постоянно. Да, и он рассказал, что... задания читают не только дети, но и их родители. То есть на самом деле многое упирается в реакцию самих взрослых. Но да, то, что там разрабатывается что-то, что потом, ну, возможно, не массово, как бы нет там такого наверняка, что каждое здание вот все сразу на СВО, но 100% какие-то разработки попадают. И один из парней скинул мне ссылку в Телеграме на фотографию Оак Яковлев. Он сказал, что это беспилотник, который был разработан на больших вызовах. Он уже полетел. Я перешла по ссылке, я думала, ну, я не знаю, может быть, эта компания упомянула, что это было разработано на больших вызовах. Нет, они об этом ничего не говорят. То есть, да, это просто существует как... Спасибо за вашу работу, ребята. Хорошие идеи. Мы забираем это себе. Один из парней мне так и сказал, что хороших идей много не бывает, это его цитата, и что компаниям часто нужно услышать другое мнение, мнение детей, а не тех, кто уже как бы работает по привычной схеме и создает это оружие по привычной схеме. Они хотят кого-то, кто может как-то что-то прикольное создать, типа дешевое на отечественных компонентах, и, собственно, большие вызовы и преследуют цель создавать всю технику на отечественных компонентах. Когда я смотрела по 6 часов презентации больших вызовах, защиту больших вызовов. И я думаю, почему дети вставляют вот такие как бы отдельные страницы в PDF, что это там выгодно по цене, это выгодно, не знаю, это можно строить на отечественных компонентах. Вот такие есть аналоги в других странах. А вот это можно брать из дружественных стран. Я подумала, почему это вообще существует в этих проектах. И да, оказалось, что вся цель — это технологический суверенитет, о котором много говорит Путин. И более того, сама Берлога тоже об этом очень часто говорит, что ее цель — это вот это поддержание технологического суверенитета. То есть, если мы остановимся здесь, как это происходит, школьники из Берлоги переходят в такие вот конкурсы. А переходят они, потому что им нужны баллы КИГЭ. И, наверное, я здесь остановлюсь опять. Не знаю, идти сюда или куда-то.
Да, у меня уточняющие вопросы будут. Да, уточняющие вопросы. Здесь да. Как раз у меня был по возрасту вопрос, да, то есть какого возраста это ребята. И, то есть, действительно, в этом возрасте уже можно сделать что-то, что интересно большим корпорациям. Правильно я понимаю? То есть какой возраст, да. И...
Да, конечно. Ребята участвуют с 14 до 17 лет. И да, в этом возрасте действительно можно сделать что-то стоящее. Я говорила с парнем, который после разговора со мной заблокировал меня в Телеграме и удалил свой Телеграм-канал, но у него... Я успела записать видео, у него, да, были потрясающие какие-то посты. Он такой в этих кругах, он молодой гений. Он создал свой беспилотник, он писал о том, что он его... Там была куча подтверждений, как он его запускает, как он летит, как все получается. И он также много раз писал. Он при этом не называл название компании, как и все дети, с которыми я говорила, но он этого не делал даже в Телеграм-канале. И они просто все скрывали, потому что им говорят это скрывать. Он говорил, что компании приглашали его сотрудничать, и он вот несколько было таких постов, и он просто какие-то, ну, иллюстративные фото своего беспилотника ставил. Да, и вот конкретно этот парень, он сейчас, он в 16 лет начал производить дроны для покупателей, и эти покупатели — это компании, которые тестируют на его беспилотнике систему РЭП. И этот же парень подтвердил, что эта компания работает с государством для войны в Украине. Также этот парень передавал свои беспилотники организациям, которые тренируют пилотов тоже для войны в Украине. Сейчас у них существует стартап. Этот мальчик создал такой стартап, куда пригласил своих таких же умных детей, друзей. И, ну да, друзей детей. И они вполне успешно, как я понимаю, сейчас продают это все, но опять-таки они очень не хотели это раскрывать. Было очень понятно, что их просят об этом не рассказывать. Но один из парней так проговорился, он сказал, что ну да, да, ты как бы размещаешь на Авито, и ну и потом вот так можно пересылать. В общем, это делается таким способом, и, конечно, это, наверное, самое такое циничное, что понятно, что это стимулирует детей это делать, когда тебе 15 лет, или вот у меня был другой мальчик, который создавал дроны в 13 лет, он ходил в государственный кружок с 7 лет, затем когда ему было 13, к руководителю его кружка пришли военные и попросили помочь. И вот ребята в 13 лет учили военных управлять дронами. Я сначала не поверила, я спросила, в смысле, а каким образом дети могут научить, типа, они лучше военных? Он говорит, ну, да, конечно, потому что в начале СВО людей, которые умели управлять дронами, их было мало, и как бы они должны были обучить тех, то будет обучать остальных людей массово. И это все происходило, и в эти 13 лет он также строил дроны и учил солдат управлять всем этим. Так что да, это вполне реально, и если вы посмотрите сами задания, вы там увидите там формулировки, они просто, ну, очень сложные, это реально такие инженерные задания, и плюс на защите у них прям требуют как бы объяснить каждый шаг. Ну да, это выглядит как бы, и выглядит, и подтверждение, это все достаточно, да, достаточно серьезно и очень, очень странно.
Из чата комментарий и потом вопрос. Хьюстон, трэш, ребята, вот это уже точно Северная Корея. Я слушаю, ушам не верю, в какое же мы дно все скатились. Вопрос есть, а им хотя бы деньги за это платят? Ну, то есть вот школьники там в кружке что-то делают, учат военных, делают дрон, потом корпорация это уносит. Они деньги с этого получают или нет?
Здесь разные разветвления, и на самом деле, я не знаю, я упомяну на всякий случай, наверное, проще всего понять текст, потому что он очень длинный, там очень много этих ветвей. Наверное, проще всего будет, если вы посмотрите фильм, который мы делали с Христом, он называется «Дети двойного назначения» на YouTube. Там звонки детей, и они как бы легко очень все объясняют. Просто just in case говорю. Но, отвечая на твой вопрос, есть вообще разные линии развития. Есть волонтерство, когда солдаты знают, что можно прийти к детям, что-то попросить, им что-то не хватает на фронте, и дети сделают. И это происходит бесплатно, потому что, как мне объяснили ребята, ну, своим надо помогать, это же как бы наши. Вот, мы очень рады, и все всегда соглашаются, когда военные просят. Но есть и другие истории. Вот два парня, с которыми я говорила, у них свои стартапы, и им платят. Им действительно платят, и в этом как бы и кайф для них, потому что они, ну вот, в 14 лет, в 15 открывают свои бизнесы. Это же просто, ну, и получают настоящие деньги. Конечно, для них это круто. При этом государство, я уверена, что они платят, ну, вот эти все компании, они платят им гораздо меньше, чем, ну, обычным инженерам. Иначе это бы все не скрывалось. Вот такие истории. И третья история, которая меня совсем поразила. Ребята, несколько ребят мне рассказали о том, что у этих компаний, которые в том числе являются партнерами больших вызовов, у них, представим их, в общем, этот завод, который производит оружие, у них существует две лаборатории, они называют их лабораториями. Одна, которая работает на гражданку, и она производит технику для гражданского сектора, а вторая работает для оборонной промышленности. И ребята упомянули в том числе Geoscan. И они сказали, что, ну, вот как бы об этом распространяться нельзя, не будем. И одно из... В общем, одна из организаций, которую упомянул мальчик, когда я очень упросила его рассказать об этом мне, это МАШ-прибор, это организация, которая находится под Роскосмосом, и его, конкретно его приглашали туда работать. То есть ему сейчас 17, его приглашали, когда ему было 16. Именно там туда могут приходить школьники, и они могут в свободное время помогать, в общем, все это делать. Как мне объяснили ребята, им платят за каждую выполненную работу. То есть они заключают какой-то контракт на коленке, главное — получить разрешение родителей, и все. И ты можешь помогать. Как бы главное только не распространяться об этом. Но, в принципе, все, о чем мне говорили ребята, они постоянно говорили об этом, ну, мне нельзя говорить, я обещала, не буду говорить, или вот это вот не упоминайте. То есть они рассказали это только потому, что я представилась государственной журналисткой.
Я как раз здесь уточню вот этот момент еще, да, про то, как информацию ты собирала. Здесь такая деталь, как раз пишут в чате, что среди них могли быть Николай и Дуровы, да, то есть вот есть талантливые школьники, которые хотят что-то делать, а государство их привлекает для военной работы. Но здесь, наверное, закономерный вопрос, там, как было в советское время, да, ведь в советское время оборонка была сильная, наверное, тоже школьников активно использовали. Или, допустим, как сейчас, там, не знаю, в Украине, например. И вообще, что... Есть ли здесь какие-то формальные нарушения, ну, юридические, да, там, этические, мы понимаем, что детей нельзя привлекать, да, к тому, чтобы сдавать оружие, которое, тем более, используется вот тут же на фронте, они об этом знают. А есть какое-то нарушение каких-то конвенций или чего-то еще со стороны России тоже?
Да, это на самом деле преступление. Я поговорила с двумя юристами, и существуют конвенции по правам детей, и конкретно эти действия, они нарушают две конвенции. Чтобы не запутать, я просто поясню, что есть еще такая деталь, когда если ты используешь детский труд, и ты используешь его в harmful, в вредных для человека, для ребенка условиях, это, в принципе, это вообще абсолютно тотально запрещено. Потому что если мы рассматриваем какой-то завод, военный завод, он является легитимной целью Украины. И если там находятся дети, и они работают в этих секретных лабораториях, как бы это, ну, ничего для Украины не значит. Это место, где производят оружие. И российское государство, оно не просто использует детский труд, когда там, не знаю, поволонтерил или вот как бы... Они начинают, когда они поддерживают вот эти все бизнесы, то есть они призывают детей, они показывают, как круто это может быть, они вкидывают в это огромное количество денег, просто баснословные суммы, когда это не просто это, что уже само по себе как бы жесть, а когда они используют детей вот на прямых военных заводах, и как бы, ну что, туда прилетит дрон, и украинский дрон, и все это разнесет, и да, они могут это сделать просто потому, что как бы здесь собирают то оружие, которым убивают украинцев. И ну, я просто для меня, наверное, самым шокирующим было, что, ну да, российское государство вообще нет границ, то есть никаких красных линий нет. Если у них есть цель создать как можно больше оружия, значит, они будут использовать все. И я не знаю, наверное, ты в курсе, в июне Путин еще поручил снизить возраст для вот этих дрон-соревнований с 10 лет до 7 лет. Мне кажется, это просто ну, прямое подтверждение, что они просто топят в эту тему. Все у них должны обучиться дронам, и затем это еще подтвердит и замминистр образования. Для него это такая смешная деталька, он с этого смеялся. Так что да, дети, которые будут уметь управлять дронами, даже если это агродроны, видимо, они собираются ввести какую-то новую фичу, что эти дети станут потом военно обязанными. То есть да, они просто совершенно ясно, что они используют детей, и это преступление, и об этом говорится в конвенциях, которую, кстати говоря, Россия ратифицировала. То есть она часть ее, и она должна это выполнять.
Как раз про разговоры. Ты упомянула замминистра образования Афанасьева, которому ты позвонила, то, что называется, journalism undercover, да? Когда звонишь и представляешь, что ты не журналистом. И там ты отдельно обговариваешь, где ты звонишь и кем представляешься, но еще и детям ты звонила, подросткам, да, не как журналистка-инсайдера. Можешь рассказать, пожалуйста, собственно, кем ты представлялась? Да, и как вообще в главном звонке замминистра образования, как ты представилась ему?
На самом деле это было... Я очень переживала из-за звонков, я думала, что все откажутся говорить, но с детьми получилось все отлично, если они вначале переживали, затем они стали раскрываться. Я звонила им как государственная журналистка, журналистка газеты «Звезда», поменяла аватарку в Телеграме на звезду, так что это сработало. И я сказала, что я пишу текст о том, как вот молодежь помогает фронту, вы такие талантливые, и хотелось бы узнать, есть ли среди вас кто-то, кто вот это делает. И они сразу начали все как бы заминать это, говорить, что ну, не хотелось бы распространяться, я не знаю, как это аккуратно сказать. И потом они раскрылись, мне пришлось сказать, что я не буду указывать это в тексте, мне это просто для своего понимания, чтобы я передала редактору. И после этих слов они как бы они раскрывались, и они говорили. И здесь как бы такой моральный аспект, что я не очень себя чувствовала, естественно, потому что это дети, и потому что, мне кажется, их очень трикет, и их используют, и я не уверена, что там до 18-летия можно ожидать от них какой-то такой большой сознательности при всем уважении. Поэтому да, мне было немного не по себе, но я понимала, что это единственный способ узнать какую-то информацию, и это сработало. Именно по этой причине это и сработало. Я получила да, признание всех трех детей, все подробности, даже те подробности, которые не ожидала услышать, как, например, об этих секретных лабораториях. Вот, и, да, и, например, дети абсолютно точно подтвердили, что геосканы, которые делают вид, что у них только гражданское применение, у них есть та самая лаборатория. Но что касается взрослых, с ними было посложнее. Конечно, многим я представлялась методисткой больших вызовов, и многие как будто... они, когда им задавала вопросы о больших вызовах и говорила, что вот мне нужно послать отчет наверх, а наверх это Сириус, это подруга Путина, который руководит всем этим центром, они вот тогда чуть-чуть начинали говорить, но все равно очень осторожничали. Чувствовалось, что они как бы знают информацию, но они просто не говорят. И я думала, что мне вообще не повезет, но мне повезло. Я дозвонилась тому самому сотруднику Геоскана, он является еще и методистом больших вызовов. И проблема в том, что он узнал меня, он узнал методистку, которой я представлялась. И он начал спрашивать у меня, как вообще мои дела, как мои родители и чем я сейчас занимаюсь. Мне пришлось просто в моменте придумывать какую-то легенду для того, чтобы он просто поверил, что это действительно я. Но после этого милого разговора, да, он рассказал, он подтвердил, что на больших вызовах задачи двойного назначения, что ему это не нравится, что задачи читают родители, и что на больших вызовах делали что-то для СВО, какой-то дрон. Вот такие вещи. И также еще сказал, что когда я спросила у него, делают ли на Геоскане что-то для СВО, он сказал, что ну, если на официальном сайте этого нет, ну, значит, мы и не делаем. А если и делаем, то неофициально. И да, такой хороший разговор получился только из-за того, что я представилась кем-то другим. И также, да, я позвонила Афанасьеву, которому я также представилась. Да, за министра. Методистка больших вызовов. И он абсолютно открыто да, рассказал мне про Сахалин, в котором ну, как бы такая классная система настроена, когда вообще с младшей школы детей готовят. Сначала им простые задачи дают, а потом задачи посложнее. И, в общем, он с таким, в общем, восторгом об этом рассказывал, что это так круто, что я просто заслушивалась. И дело в том, что он выступал на форуме, на котором он сказал о Китае, он намекнул на китайскую систему и сказал, что в Китае операторы агродронов приравнивают к, ну, в общем, военно обязанным. И он как бы намекнул и сказал, ну вот у нас как бы можно было такое. И он рассмеялся в этот момент. Мне показалась его реакция такой странной, но когда я ему позвонила, я поняла, что человек правда ну, считает это чем-то забавным. И он подтвердил, что вот на базе ДСААФ можно было, было бы создать вот такую инициативу, подготовку как бы людей, ну, не знаю, управлению, к управлению дронами, а затем это бы, ну, вот как бы его намек был, он тоже прямо не сказал, что да, это могло бы как-то развиться в такую инициативу, как в Китае. И, в общем, да, это тоже сработало, он абсолютно открыто об этом сказал, он не проверил, кто я. И, в принципе, эти люди, когда представляешься им кем-то, чью биографию ты хотя бы знаешь, они что-то могут рассказать. Но в данном случае они рассказали как бы действительно много.
Тут два этических вопроса. Как-то на стриме, что здесь на стриме обсуждаем методы работы, обсуждали как раз undercover journalism и, допустим, как-то рассказываю про практику BBC, где, значит, ты каждый случай, когда ты будешь не собой представляться, ты, значит, обсуждаешь специальный там, editorial policy, то есть специальную команду людей, которые, типа, выясняют, действительно ли это единственный способ получить информацию, представиться не журналистом. Ты здесь довольно широко использовала. Вот как ты себе отвечаешь на вопрос, действительно ли это был единственный способ, и вообще вот это этический вопрос. Везде ли я соблюла этику журналистики, представляясь не собой? Особенно разговоры с детьми.
Ты знаешь, да, я задавалась этим вопросом, и мне кажется, ну я уже сказала, что мне не по себе использовать такие, когда использую такие способы. Поэтому я, в принципе, следила во время разговора, чтобы ну, не хармить именно детей. Мне кажется, что это единственный способ, потому что даже учитывая, что они понимали, что я кто-то из своих, ну, не дети, а именно вот взрослые, они не хотели рассказывать. А дети также в начале разговора не хотели рассказывать, и даже журналистки, как бы государственные медиа, которые там говорят, что мы вот за вас, вы такие классные, они не хотели об этом рассказывать. Я не представляю, как... Ну, если мы говорим о каком-то официальном комментарии, я не знаю, может быть, в России сейчас как-то какие-то другие условия, но если в Беларуси ты сейчас попросишь... Я из Беларуси. Если ты попросишь какой-то комментарий, ну, в общем, тебя просто заблокируют, тебя еще сразу головку новую заведут. И мне кажется, что когда мы... Возможно, коллеги со мной поспорят, и я не претендую на 100% правоту, но мне кажется, что сейчас мы находимся уже в той ситуации, когда получать подобную информацию ну, можно только оригинальными способами. И всегда есть границы, как бы, и мне кажется, важные границы я старалась соблюдать, я не указывала реальные имена детей, и я не ставила их фотографии, да, для того, чтобы им, потому что они несовершеннолетние, никак это не аукнулось, но мне кажется, что информацию, которую они рассказали, это информация действительно огромной общественной важности для того, чтобы хотя бы, не знаю, западные страны обратили внимание на то, что вообще себе позволяет Россия, потому что они часто допускают все еще, что дипломатия может сработать, и это как бы показывает, нет, они используют, боже мой, детей для того, чтобы воевать против Украины. Ну, как бы это просто лицо российского государства. Поэтому, да, мне кажется, что я сделала, что могла, и я бы не получила это другим способом. Просто из моего опыта работы вот в последние годы, после 2020 года в Беларуси, это просто, да, это просто невозможно.
И второй как раз вопрос. Мне в личку коллеги наши прислали, которые прочитали материал, до этого увидели, что ты будешь в гостях. А вопрос такой, а не слишком ли много там деталей по некоторым детям, что, в принципе, их можно вычислить? Знаешь, там, вот, там ты говоришь, маш прибор или что-то такое, да? То есть вот, как будто бы очень узкий коридор для поиска, если их захотят вычислять.
Ну, если мы говорим о МАШ-приборе, нет. Это туда приглашают многих детей. Это компании, которые просто являются партнерами. Этих партнеров очень много. И сами ребята мне рассказывали, я не помню, было ли это в тексте, мне говорили, что, ну, работать... Там один мальчик, он смеялся, и когда я спрашивала про дальнейшее сотрудничество, происходит ли оно, он смеялся и говорил, ну, работать-то приглашают вообще всегда. И они постоянно как бы их хантят. Поэтому нет, мне кажется, что это достаточно распространенная практика. А все детали, которые действительно могли выдать, я обсуждала с коллегами, с людьми, которыми я делала еще фильм, потому что в фильме у нас были иллюстрации, как бы не детей, мы все заблюрили, но мы обсуждали, в общем, что мы можем ставить, что мы можем делать, должны ли мы изменять голоса. Поэтому каждую деталь мы обсуждали и приходили к какому-то такому консенсусу, там, где возникали какие-то вопросы. Ну вот, да, например, когда мы делали видео на английском, и мы тоже думали, что, конечно же, для западной аудитории мы должны показать, что мы переживаем за то, чтобы этих детей, ну, как бы ничего ментально с ними не случилось, потому что они все же несовершеннолетние. И да, мы потратили довольно много времени на это, поэтому мне кажется, то, как мы сделали, я, в принципе, с этим согласна, и вещи, которые я вставляла в текст, например, да, название компании, мне кажется, это важно, потому что это единственный способ привести их к какой-то ответственности, даже просто если будут на какой-нибудь кружок наложены санкции, для того, чтобы люди понимали, что ну, нет, есть справедливость, и если ты уходишь от ответственности, это не значит, что ты от нее уйдешь. И с другой стороны, еще один момент, который для меня важен. Я езжу в Украину как военный корреспондент, и, наверное, последний раз, когда я ездила в Одессу, там был прилет. И, в общем, там пострадал ребенок, и я жила недалеко от этого дома, и я видела, что там девочка в крови. И, честно говоря, наверное, когда ты находишься в таких условиях, это очень сильно еще меняет твое отношение к такой морали и этике. Ты все еще ее придерживаешься, но ты понимаешь, что есть такие вещи, как это, что дрон, который мог создать тот же 13-летний ребенок, сейчас убьет какого-то другого ребенка. Так что мне кажется, было бы очень плохо, если бы я опубликовала их имена и опубликовала бы, не знаю, фотографии, какие-то прям очень персональные детали. Но в том видео, в каком оно есть сейчас, мне кажется, это просто важно. Это важно подчеркивать для того, чтобы все понимали, с чем мы имеем дело, с каким злом мы имеем дело.
А кто-то из героев, ну, с кем ты говорила, представляясь там так или иначе, уже после выхода видео и текста приходил тебе в личку, знаешь, там, с разными комментариями, либо там поддержка, либо «ах, ты обманула нас, такая-сякая».
Не приходил, я все еще жду, я правда жду, когда придет первое сообщение. Но в тексте я указывала, что на самом деле Федосеев, Алексей Федосеев, который создал «Берлогу», и который имеет отношение к «Зорнице 2.0», абсолютно милитари игре, он после того, как мы поговорили, Он сказал, что вот мне как там методистке он просит какие-то материалы про то, что они там делают для СВО, что-то такое. И затем я очень долго не отвечала, потому что мне нужно было создать почту. Он попросил почту какую-то рабочую. Пока я создавала, он что-то заподозрил, и ушло на это время. И мне начали приходить сообщения от детей, просто от детей. Я открываю Telegram, и это абсолютно чистая симка российская, то есть никто никогда этим номером не пользовался. Да, мне сначала поступает звонок с французского номера, а затем мне начинают приходить сообщения от детей, с обращением вот к этой методистке и как бы «Эй, как твои дела? Вот, давно не виделись, там расскажи». И это просто поток сообщений. И сначала я пыталась играть в эту игру и понять, что происходит, и, может, они что-то расскажут. Но оказалось, да, они просто пытались как бы развести меня. И через, наверное, полчаса после этого от Федосеева пришло сообщение «Сворачивайте лавочку». И в Телеграме, на эту же телегу, и потом, и спустя несколько минут он удалил это сообщение, короче, передумал, испугался. Да, и потом вот в течение недели еще новые люди приходили уже с вопросами, зачем представляться другим человеком, то есть они не понимали, что происходит, как бы, что, несмотря на то, что я задавала Федосееву вопросы про войну, он ну, как бы не сложил дважды два. Но да, это как бы был единственный отзыв пока что, но я жду, да, я жду.
Да, прям фантастические детали. Ну, на самом деле, я сам периодически использую журналистское прикрытие, но я не помню материала с таким количеством, на самом деле. Вот это прям такое знаковое, по крайней мере, для российской журналистики, вот, с таким объемом, в том числе за министра. Я вот, честно говоря, не помню разводку такого уровня. Звонок Навального, отравитель. Ну, в общем, правда. Я знаю, что у коллег разные отношения к этому, но ты мне, конечно, довольно свою позицию аргументированно объяснила. Всех отправляю в сам текст или в видео за деталями. И благодарю Татьяну Шуркевич, одного из авторов, ну, как мы понимаем, главного автора этого материала, да, которая провела столько разговоров, за разговор и о материале, и о том, как он был сделан. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое за приглашение.
Ну что ж, друзья, также вас отправляю к небольшой заметке в верстке в рубрике «Материал, на который стоит обратить внимание» о том, что происходит с рынком пробива сейчас, как там цены меняются, кого пробивают, кого не пробивают. Рынок будет довольно много в моей книжке «Русский киберпанк», которая в этом году выйдет. Кроме того, если вам понравился стрим, я вас призываю поставить лайк. Если что-то не понравилось, напишите в комментариях у меня в Телеграм-канале или здесь под видео, что не понравилось. И техническое объявление про Insider Life и вместе с ним прослушку уходит маленький отпуск летний. Следующий выпуск выйдет 13 августа. Как раз поднакопятся материалы, и, в общем, я думаю, что и поднакопятся силы у вашего покорного слуги. Также я вначале обещал, вкратце скажу, я сегодня у Плющева довольно много об этом говорил с утра, но потом на дожде еще меня спрашивали, вот означает ли уголовное дело базы до этого УРАРУ, что закончится журналистика сливов от силовиков. Нет, я не думаю, что закончится. Во-первых, сами сливы бывают разных типов. Бывает, собственно, покупка на рынке пробива, где, в том числе, менты продают, и они не знают, никогда никому, кому они продают. Они просто стали более осторожны, возвращая к материалу верстки. Вот. Но этот рынок существует, и большие скандалы связаны как раз с выходом расследований Христа Беллинкет, после которых там Скрипали или отравитель Навального были громкие аресты, потом все равно рынок продолжал существовать. Также, я думаю, что по-прежнему медиа будут получать сводку происшествий суточную. Крупные региональные там петербургские, московские, екатеринбургские, и новости со сводкой всегда видны. Ну, я думаю, также останется и вот то, за что, судя по всему, ребятам из базы, да, сейчас меняют, что покупка материалов, в том числе той самой сводки или там, конкретных видео. Опять же, аналогия с рынком пробива, вот Скрипаль, значит, находят человека, который продал, не зная, да, что это ГРУшники, данные на Баширова и Мишкина, на Чапигу и Мишкина, да, прошу прощения. Но рынок затихает, то опять начинают работать. Потом отравители, рынок затихает, начинает работать. Да, пробивщики стали более осторожные, лучше пробивают, но в целом все так и работает. Так и полицейские по-прежнему, я уверен, будут продавать разные видео и сводки. И, собственно, тот факт, что в одном из каналов, по-моему, раньше, чем у всех, появилось видео с обыском ФУБАЗы, хотя обыски по поводу того, что это сливов оперативных видео, это лучше тому символ. Но, с другой стороны, вот, да, чем-то база не устроила. Оказаться у российских ментов никому не пожелаю. У базы были разные материалы, были, которые были интересные, мы сами цитировали, были странные, но, опять же, да, журналист, используя такие методы, можно спорить под этих методов, может считать их неправильными, покупку данных, покупку сливов, да, тем более есть разные, там, покупка сливов ментовских, покупка пробивов, но в целом журналист не должен, я считаю, за это сидеть, поэтому моя личная поддержка. Так что теперь отдыхаем. А после отдыха с 13 августа опять герои, опять стейтменты, опять рекомендации. А если что-то хотите поменять в прослушке, что-то вы хотите подкорректировать, пишите в личку. Формат будем менять. Всем пока.